Глава 5. В детстве мне в голову вбили гвоздей люди добрые. Нет, Ингвар, я не знаю, почему появился триггер агрессии. Я просто врач общей практики. С точки зрения патофизиологии никаких изменений нет. Прием. Слушай, Стефтон, ты только не удивляйся вопросу. А что произошло-то? Я, видишь ли, в момент собственной катастрофы пребывал в некоторой изоляции, скажем так. Увидел только последствия. Сначала было не до расспросов, а потом стало не у кого спросить. Что молчишь? Ах да, прием, дурацкий селектор. Землетрясение произошло, разумеется. Прием. Это я само собой заметил, меня аж с койки на пол выкинуло. Спросонья решил, что на корабле кинулся к шлюпкам, и только налетев на дверь, сообразил, что я все еще в... Ну, в общем, там же, где и был. Хорошо, что здание оказалось достаточно прочным, чтобы не упасть мне на голову. Но все же недостаточно, чтобы я из него не выбрался. Но вот что я тебе скажу. Не бывает таких землетрясений, чтобы весь мир в труху. Прием. Сразу после мне было ни до чего, как всем медикам. К нам потоком тащили раненых, больница была в руинах, мы оперировали в палатках при свете ацетиленовых фонарей. Ну, ты помнишь, что тогда творилось. Электричества нет, воды нет, лекарства откапывают добровольцы в завалах. Большая часть пострадавших в таком состоянии, что их и в реанимационной палате было бы не спасти. Мы работали сутками, падая на несколько часов поспать на раскладушке и снова возвращаясь к операционным столам. Травматические ампутации, шоки, переломы, синдром сдавливания, ожоги, сотрясения. Весь курс медицины катастроф за несколько суток. Через несколько дней стало чуть полегче, потому что все тяжело пострадавшие уже умерли. Да и медикаменты у нас закончились, так что оставшимся мы уже мало чем могли помочь. И вот тогда я услышал, как один из тяжелых пациентов, без обеих ног, с разрывами внутренних органов, чудо, что еще живой, рассказывал, что причиной был очень сильный взрыв. Настолько мощный, что изменил наклон оси вращения планеты и вызвал множественные разломы коры. Прием. Фигня какая-то, Стефтон, извини. Я немного понимаю во всяких взрывающихся штуках, и нет на свете ничего такого, что может так бабахнуть. Даже ядерное, впрочем, неважно, его тут не было. В общем, если собрать всю взрывчатку мира и подорвать в одном месте, не выйдет потягаться даже с обычным вулканом. Люди вечно переоценивают свое могущество. Прием. Наверное, ты прав. Тот пациент тоже удивлялся. Единственная причина, которая приходила ему в голову — падение крупного астероида. Достаточно большого, чтобы пробить глубокий кратер и взорваться в глубине коры. Но это только предположение. Он не знал точно, поскольку занимался исследованиями Земли, а не космоса. Прием. Вполне разумная гипотеза. Странно только, что такую здоровую штуку не заметили на подлете. Ее, наверное, даже без телескопа было бы видно. Впрочем, какая теперь разница? Слушай, у меня к тебе еще один странный вопрос. Ты случайно не знаешь, почему до катастрофы люди были, ну, совсем не агрессивными? Прием. Не совсем понял твой вопрос, Ингвар. А с чего им быть агрессивными? Прием. То есть то, что люди не проявляли друг другу агрессии, не убивали и даже не дрались, это нормально? Их для этого не кормили таблетками и не отрезали ничего в детстве? Прием. Знаешь, Ингвар, ты действительно очень странный. Разве люди могут убивать людей? Теперь могут, конечно, но только в состоянии, когда они не люди. В этот момент высшая нервная деятельность отключается из-за критического выброса в кровь нейромедиаторов, и они не осознают своих действий. Но намеренное причинение вреда? Такое бывает в случае повреждения мозга или нарушения работы гормональной системы, но это не моя специализация. А ты так говоришь, словно это не редкая патология, а норма. Нет. Отвечая на твой вопрос, никакого медикаментозного подавления выделения катехоламинов или тем более хирургических операций на надпочечниках массово не проводилось. Это, знаешь ли, сложно было бы скрыть. Прием. А если какие-то препараты добавлять незаметно в еду или воду, тогда их будут получать все, но никто не будет знать. Прием. У тебя очень странное мышление, Ингвар. Я уже смирился с тем, что люди стали неожиданно жестоки после катастрофы, ведя себя не вполне адекватно, даже когда не срабатывает агрессия. Но твое воображение просто пугает. Впрочем, даже если представить это как абстрактную медицинскую задачу, не вдаваясь в абсурдные рассуждения, кому и зачем такое могло понадобиться, настолько избирательных препаратов просто не существует. Тех несчастных, которые страдали от поведенческих нарушений до катастрофы, действительно лечили специальными транквилизаторами и гормональными супрессорами, но они гасили не только агрессию. Очень много побочных эффектов, включая понижение когнитивных способностей, нарушение обмена веществ. В общем, поверь, это невозможно. Прием. Ну, нет так нет. Я просто из любопытства спросил. Если бы я был одержим желанием решить все загадки на свете, то пошел бы в ученые, а не в... В общем, это был бы какой-нибудь другой Ингвар. Забудь, я просто время убиваю. Река прямая, идем не быстро, я не выспался, вот и треплюсь, чтобы не уснуть за штурвалом. Тебе там как, нормально взаперти? Прием. Теперь, по крайней мере, замок с моей стороны двери. Это гораздо лучше, чем было. И я могу ходить в нормальный туалет и принимать душ. Так что да, все хорошо. Спасибо, что согласился побыть моим шкипером. Хотел бы я знать, куда ты собрался идти, когда мы закончим наше совместное путешествие. Думаю, ты мне не расскажешь. Ты вообще очень загадочный человек, Ингвар. Ты и этот мальчик. Два человека без агрессивного триггера? Хотел бы я знать причину. Вдруг можно как-то вылечить остальных? Прием. Извини, Стефтон, не хочу распространяться о своих планах. Ты вроде человек хороший, но чего не знаешь, того не расскажешь никому. Поверь на слово, мой случай уникальный, так что ничем в твоих гуманитарных амбициях не поможет. На пропацана я и сам не знаю, он неразговорчивый. О, кстати, он, похоже, просыпается. Все, конец связи, потом поболтаем. Привет, Засоня. Что глазенки выпучил? Да, мы на теплоходе, а ты проспал больше суток. А ведь говорил же добрый доктор, в газировке снотворное. Хорошо, что он, пока ты в отключке был, промывание желудка тебе сделал. С твоим цыплячьим весом организм мог бы и не сдюжить. Целую бутыль в одно жало всосал. Неужели так соскучился по сладкому? Ладно, что было, то было. В следующий раз будь осторожнее. А пока введу тебя в курс дела. Первое. Это судно мы присвоили. Неписанный закон моря. Работорговцы — законный приз. Нам с тобой такой большой корабль вроде бы как ни к чему, но мы просто временная команда. Теперь это плавучий госпиталь доброго доктора Стефтона, который натуральный айболит. Кто такой айболит? Еще одна сказка из бабкиного сундука. Расскажу при случае. Предыдущий владелец, позорный торговец живым товаром Зарян, а также его помощник, именем которого я забыл поинтересоваться, остались лежать рядышком на берегу. Я бы их отправил измерять глубину фарватера, привязав копытом камушки потяжелее, но доктор был против, а я решил не светить свою агрессивность. Стефтон тот еще идеалист, кроме того, он и так меня побаивается, по-моему. Нам с ним еще долго делить этот пароход, так что лучше не начинать с негатива. Да, на всякий случай. Он не знает, кто я, откуда и куда мы идем. Ты, конечно, не расскажешь, даже если захочешь. Но имей в виду, доктору мы доверяем ограниченно. Идеалисты опасны своей непредсказуемостью. Кроме этого одержимого гуманитарным мессианством медработника, мы имеем на борту механика Марико. Почти как Марио, но тебе это не так смешно, как мне. Он поклялся, что никак не участвовал в бизнесе Заряна и вообще сам жертва. Тот его купил и сделал чем-то вроде трюмного раба. Казалось бы, дай ты ему по башке разводным ключом и свали. Но нет, ему вроде и так ништяк было. Кормят, поят, при любимом дизеле живет, что еще нужно? Чем-то Димитра, который страж моста, напомнил. Такой же индифферентный тип. Ешьте меня, мухи с комарами. У вас, наверное, таких много было при вашей неагрессивности. Впрочем, откуда тебе знать? Доктор и тот не понял, о чем я его спрашиваю. В общем, этот брат Марио выразил желание остаться. Не столько при нас, сколько при моторе, кормушке и понятном будущем. Не тянет его на приключения и свобода не манит. Впрочем, механик он вроде неплохой, так что у доктора уже один постоянный член экипажа есть. И один пассажир. Да, ты правильно догадался. Это наша лысая. На ялике за нами рвануло так, что весла гнулись. Трап веревочный ей скинул, ушел на мостик, а она шнырь и внутрь. Заняла пустую каюту и сразу в душ. Чистоплотная барышня, не в пример тебе. Но долбанутая. Поэтому выходи осторожно. В каюте ей не сидится, а сидится наоборот, в коридоре на полу. Вон, выгляни за угол. Видишь? Сидит. Причем так, чтобы меня видеть. Я за штурвалом стою, а она пялится, как будто я модель из рекламы мужского белья. Хотелось бы, конечно, верить, что любуется формой моих ягодичных мышц, но, думаю, дело в другом. Упертая мадама продолжает сокращать дистанцию агрессии с нами. Благо, коридор тут длинный. Кстати, не безуспешно. Только за сегодня метра на полтора подползла. Может быть, однажды подкрадется вплотную и перережет нам глотки. Шучу, шучу, не пугайся. Это она уже 100 раз могла бы проделать, если бы хотела, когда мы спим. Так что я не препятствую, хотя у меня от ее взгляда уже жопа чешется. Миротворца держу при себе, вдруг не рассчитаю дистанцию. Неудобство одно. Каждый, кто хочет пройти в гальюн, в душ или прогуляться на кормовую палубу, воздухом подышать, должен сначала заорать «Лысая, свали в нору!» Тогда она уходит в свою каюту. Но потом опять выползает и садится посреди коридора. Упертая. Ты это учти, потому что угадай, кто будет разносить всем жратву, стучать в двери кают и убегать. Именно, некий пацан. Заодно в твоей воображаемой матросской книжке появится запись «Помощник стюарда». Ты становишься все более ценным кадром. Смотри, чтобы в первом же портовом баре тебя не подпоили и не заставили подмахнуть невыгодный контракт. Да, ближайший бар не в этом мире, и когда мы туда доберемся, неизвестно, но надо быть готовым к любому повороту судьбы. Мне тогда в Африке такая готовность здорово помогла. Ингвар вздохнул, почесал бороду, поправил курс штурвалом и продолжил. Когда Банго отдал концы, мы с Мануэлой оттащили его труп на ледник, а нападавших отвезли на тачке садовника к берегу и скинули в море. Мануэла, надо отметить, даже бровью не повела. Как будто каждый день отмывает кровищу с полов. У меня глаз дергается и ручки трясутся, а она трет и напевает что-то под нос по-испански. Чтобы хоть как-то прийти в себя, мне пришлось втащить 2 стакана виски. Пострадавшую от рукожопых стрелков стену завесили циновкой и сели думать, что делать дальше. То есть думал я, а Мануэла так сидела, для эстетики. С одной стороны, я вроде как зиц-председатель, какой с меня спрос? С другой, знали об этом немногие, так что не факт, что следующих ликвидаторов не пришлют уже за мной. С третьей стороны, я могу оказаться полезен наследником Банги. Кто бы ни занял его место, белый переговорщик ему пригодится. С четвертой, кто-то может решить, что я слишком много знаю, так что стоит свалить, пока никто не в курсе. С пятой, с пустыми карманами далеко не свалишь. Да и обидно как-то. В общем, я был в полном раздрае. Но 2 стакана виски пробудили во мне природный авантюризм. Ингвар снова поправил курс, сверился с большой детальной картой, доставшейся ему с вещами предыдущего капитана, и продолжил. О смерти Банги сообщил только его помощнику. Тот примчался с 10 вооруженных негров, мрачно выслушал мой рассказ, поковырял пальцем дырки в стене, велел ждать распоряжений и никому, ни в коем случае, не говорить, что босса завалили. Потом забрал тело и свалил. Как я позже узнал, пристрелили его уже ближе к вечеру. Удержать в тайне то, что организация осталась без главного, не удалось, и сразу многие подумали, а почему бы боссом не стать мне? Бангани оставил богатое наследство, там было что делить, и делильщики принялись за дело, попутно расчищая поляну от конкурентов. Через пару дней никого, кто знал бы о моей истинной роли в организации, не осталось, так что я принялся действовать, реализуя свой 2-стаканный план, порожденный алкоголем и стрессом. Натянув на себя белый льняной костюм, шляпу и приветливую улыбку сытого крокодила, я снова стал «русский мафия-мен Иван Гоголев». Этот прекрасный человек прибыл в английский клуб, заказал шотландские виски, закурил гаванскую сигару и объявил большую распродажу. Оказывается, его «relationship in Russian army» «Yes, man, forget about the Soviet, now we are all Russian», вещал он с чудовищным акцентом. В общем, эти прекрасные люди готовы поставить уникально большую партию отменного железа по очень привлекательной цене. Привлекательной, если кто-то возьмет все разом. Если придется разбивать на партии и продавать в долгую, то цена будет обычной. Лично ему, Ивану Гоголеву, второй вариант даже выгоднее, потому как его доля посредника вырастет. Но люди, которые выходят на рынок, ему не чужие, и он готов немного прогнуться. В силу сложившихся джентльменских отношений с уважаемыми друзьями по клубу, аванс будет символическим. Всего 5% от сделки. Если найдется желающий, вот номер счета, поставка первой партии через неделю по обычной схеме. Бабки пацан были такие, что никто даже не подумал, что их могут тупо кинуть на аванс. Для Ивана Гоголева, с которым они уже не раз проворачивали масштабные поставки, это было бы, ну, как серебряную ложку со стола стащить. Не тот масштаб. Разумеется, речь о безоговорочном доверии не шла. Они были готовы все досконально проверять, прежде чем выплатят основную сумму. Но про эти 5% не подумал никто. Однако деньги, ничтожные в масштабе оружейного барона Ивана Гоголева, были весьма приличным состоянием для некоего Ингвара, владеющего только яхтой, домом на берегу залива и Мануэлой, да и теми исключительно формально. В одиночку никто из моих постоянных клиентов такую сделку не тянул, но они не были бы англичанами, если бы не образовали немедленно паевой консорциум. На офшорный счет упали денежки, Иван Гоголев откланялся и отправился организовывать поставку. То есть примчался домой и быстро покидал немногочисленные личные вещи на крошечную яхточку. «А как же Мануэла?» — спросил бы ты, пацан, если бы мог. И это хороший вопрос. Я, долго делив с ней жилье и койку, так и не понял, как она ко мне относилась. И относилась ли вообще хоть как-нибудь. Усадил в прихожей, сел на стул напротив и сказал по-испански, уж как сумел. «Маня, я сваливаю. Скоро тут начнется реальная жопа, и меня кто-нибудь непременно грохнет. К тебе вроде претензий быть не должно, но я, как честный человек, предлагаю тебе место на яхте и в моей жизни. Хочешь, поженимся по-настоящему. Хочешь, отпущу тебя, как канарейку из клетки, и лети куда хочешь». И знаешь, что она мне ответила, пацан? «Ни хрена». Смотрела мимо меня и напевала, улыбаясь. Не уверен, что она вообще поняла, что я сказал. Я повторял и так, и эдак, уговаривал, кричал, злился. Ноль реакции. Не тащить же ее было на яхту, оглушив, как лысую. Метнулся в город, привез нотариуса, оформил на нее дом и машину, перевел ей все деньги, которые были на местном счету. Не так, чтобы много, но по африканским меркам более чем прилично. На 1% можно прожить, если скромно. Потом попрощался как мог горячо, против этого она никогда не возражала. И поутру поднял якорь. Годами позже, когда пыль с этой историей улеглась и стало можно пользоваться деньгами с офшорного счета, я осторожно навел о ней справки. Мануэла Гоголева все так же жила в небольшом поместье. Одна, с парой преданных слуг и, кажется, совершенно не страдая от одиночества. Я перевел еще денег, чтобы она уж точно не нуждалась до конца дней своих. Может быть, она так и сидит там, в кресле-качалке, глядя на океан и напевая что-то непонятное себе под нос. Сумасшедшая, одинокая тетка. Или наоборот, счастливая женщина, которую наконец-то все оставили в покое. Сейчас пройдем тот поворот, пацан, и встанешь за штурвал. Дальше, если верить карте, километров 100 прямика. Знай, держи ровно. А мне надо будет порешать несколько вопросов с нашим доктором. Чем закончилась история? Разве не очевидно? Яхточка была каботажная и годилась только ловить рыбу в заливе. Банга ни за что бы не дал мне купить что-то, на чем я смогу удрать. Идти на ней в океан было чистым безумием. Но я рискнул и выиграл. Морские боги хранили меня, ветер был как по заказу, ни одного шторма или штиля, как поставил паруса, так и шел себе по компасу, куда нацелился. Я был без гроша за душой, украденные деньги должны были как следует отлежаться, прежде чем их можно пустить в отмывку, иначе след привел бы ко мне. В общем, Иван Гоголев без следа канул в океане, оставив Мануэлу молодой вдовой. А Ингвар продал яхту в порту прибытия. За полцены, зато она сразу сменила имя и затерялась навеки, не оставив ко мне ниточек. Дальше тоже было много интересного, но это уже совсем другая история. Становись к штурвалу и держи приблизительно посередине. Бывший капитан этой посудины говорил, что фарватер в основном чист, а в этом врать ему было вроде бы незачем.
«Лысая! Эй, лысая! Свали в каюту, поговорить надо!»
«Ага, спасибо, лысая башка!»
«Эй!» «Все, посидите по норкам, а я в коридоре побуду». «Доктор, лысая, надеюсь, вы меня слышите».
«Док?»
«Да, Ингвар, слышу».
«Док, я хотел бы, чтобы ты осмотрел эту даму на предмет ее физического здоровья. С душевным-то и так ясно. Меня смущают шрамы на ее тыкве. Я понимаю, что рентгена тут нет, но, может быть, хотя бы пощупаешь? Потому как ее манера орать по ночам вызывает у меня подозрение, что ей больно».
А учитывая, что она у нас кремень-баба, которая может очком перекусить лом, больно ей должно быть сильно. А вдруг таблеток каких попить от башки надо? Сможешь оказать мне эту услугу?» «Да, Ингвар, конечно. На многое не рассчитывайте, но что смогу, сделаю. Вы понимаете, что она должна быть без сознания или крепко спать?» «Само собой. Благо, предыдущий судовладелец заботливо оставил нам запас вкусной газировки. Сколько надо выпить, чтобы ты мог ей потыкать пальцем в башку?» «Эта женщина весит самое многое килограммов 50, так что пары стаканов будет достаточно. Но вы уверены, что она захочет?» «Эй, лысая, ты все слышала, я знаю. Решать тебе. Может, ты орешь ночами от невыразимого восторга бытия, или тебе просто нравится слушать свой голос. Но если мое предположение верное, то тебе стоит прибегнуть к услугам медицины, раз уж они так удачно подвернулись. Опять же, я, наконец, высплюсь. Вот, ставлю бутылку за дверью. Это примерно пара стаканов и есть. Поступай, как считаешь нужным». Дверь приоткрылась совсем чуть-чуть, так, чтобы в щель пролезла худая рука. Бутылка исчезла внутри. Послышалось шипение выходящего газа. «Приятного аппетита, лысая», — сказал Ингвар заботливо. «Спокойных снов». «Ну, что скажешь, док?» «Шрамы на ее голове носят медицинский характер. Это следы двух масштабных трепанаций со вскрытием черепной коробки. Я затрудняюсь сказать, какие именно манипуляции потребовали удаления таких больших кусков черепной кости, причем в разных местах. Настолько инвазивные операции — большая редкость, а я не нейрохирург. Но ваше предположение, что у нее сильнейшие ночные мигрени, не лишено оснований. Такие масштабные вмешательства редко проходят бесследно. Есть и следы более поздних травм ударного характера, но они не привели к повреждениям черепа. Хотя, конечно, наличие внутричерепных гематом или опухолевой активности не исключено. Я бы даже предположил, именно они являются причиной болей, если бы не одно очень странное обстоятельство.
Какое?
Контактные площадки. Ты о чем? В нижней части левой и правой височных костей вживлены миниатюрные электроды. Они выведены через кожу за ухом и почти не видны, как плоские головки крошечных гвоздиков. «В детстве мне в голову вбили гвоздей люди добрые», — процитировал задумчиво Ингвар. «И для чего это может быть? Откуда мне знать? Я не слышал о введении людям в головы каких-либо устройств. Не думал, что это вообще возможно на современном уровне развития медицины. А если предположить?» «Ну, первое, что приходит в голову, для воздействия на определенные участки мозга электрическим током. Это перспективная технология, при помощи которой надеялись вылечить некоторые расстройства, в том числе некупируемую медикаментозно-агрессивность. Были предположения, что прямое электрическое воздействие на мозг, при условии подбора определенной частоты и амплитуды импульсов, будет как бы разряжать зоны напряженности в коре, вызывающие неадекватное поведение. В целом это может быть менее травматичным для организма, чем седативная химия и гормональная терапия. Меньше побочных эффектов. По ней не скажешь. Я просто предположил. Читал в медицинском журнале, но там опыты ставили на крысах. До практического применения были годы исследований. А почему она не может говорить? Физических нарушений речевого аппарата я не увидел. Возможно, поврежден речевой центр в мозгу. Это пройдет? Понятия не имею. Мозг умеет выстраивать новые нейронные связи в обход поврежденных участков, так что я бы сказал, что шансы есть. Однажды она сможет нам рассказать, кто и почему с ней так поступил. А что делать с ее мигренью? Я дам анальгетик-спазмолитик в таблетках. Пусть принимает на ночь. Может быть, поможет. Может быть. У меня нет возможности заглянуть ей в голову, возмутился врач. Разве что снова вскрыть череп. Но я не обладаю достаточной квалификацией для таких операций. Кроме того, у нас нет надлежащего операционного оборудования и некому ассистировать. Так что, уж извините, точного диагноза не будет. Попробуем облегчить ее страдания хотя бы симптоматически. Не обижайся, док, я все понимаю. Я отойду, выпихивайте тушку в коридор. Отнесу в каюту и буду надеяться, что она проспит хотя бы ночь. У меня от ее криков уже у самого мигрень скоро начнется. «Кто она вам, Ингвар?» — спросил доктор, выталкивая из каюты импровизированную каталку. «Приблудилась. Навелась на пацана и не отстает. Я думаю, что она потеряла сына примерно такого же возраста и сработало замещение». «Знаете, вряд ли», — сказал Стефтон с сомнением. «Я не проводил гинекологического обследования, но при общем осмотре, по косвенным признакам, предположил бы, что она не рожала». «Вы уверены?» «Уверенность может дать только ревизия шейки матки. Вы считаете, что ее стоит провести?» «Нет, не надо. Она на такое не подписывалась. Еще решит, что мы нехорошо воспользовались ее беспомощностью. Какая, в конце концов, разница? Причины не так важны, как следствие. Живем-то мы с ними».